вообще не ездят. Их только закрывают, и про них сразу забывают.
Мама рядом с детьми, отдельно от всех, от всего вот этого.
Если не я, то кто? Кто будет с ней все это переживать? Всю эту боль, всю эту несправедливость?
Привет! Вы слушаете подкаст «Женский срок». В нем мы, Саша Граф и Ксюша Сонная, рассказываем, как устроено женское заключение в России.
Да, я тут немножко заболела, и, возможно, на записи будет слышно мой гнусавый голос. Сори, если так и есть. Но, возможно, кому-то, наоборот, нравится такой голос. Я не знаю, какие у вас предпочтения. Это наш второй эпизод во втором сезоне. И, как мы обещали, в этом выпуске мы расскажем про то, как ждут или не ждут женщины из тюрьмы. Краткий спойлер. Я 3 года назад, кажется, сделала зин о женском заключении, и он назывался «У ворот женской колонии никого».
Саш, намек понят, можно в целом заканчивать эпизод.
Кроме шуток, это подкаст издательства No Kidding Press. В подкасте говорят о книгах и о больших вещах за их пределами. Издательница No Kidding Press Саша Шадрин и ее коллеги обсуждают как внутреннюю кухню книгоиздательства, так и расставание или разные виды психотерапии. Я вообще обожаю No Kidding Press еще со времен, когда сама работала в независимом книжном. Последнее, что я читала от них, это книга Мэгги Нельсон «Красные части». Она о том, как авторка писала книгу о своей тете, которую внезапно убил маньяк. Убил, ну, типа, давно. И в процессе написания книги героиня узнает, что этого маньяка поймали. И она документирует суд над этим человеком и сравнивает происходящие события и повседневную реальность, с которой она сталкивается. Кстати, авторку этой книги, Мэгги Нельсон, много обсуждают в эпизоде подкаста, который называется «Многополые матери нашего сердца».
Если вы наберете в Гугле «жду любимого» или «жду мужа из тюрьмы», то поисковик вам выдаст около 30 тысяч результатов, и это если еще в кавычках набрать, то есть убрать совсем лишние результаты. Но если задать поисковику запрос «жду жену из тюрьмы», то получится 13 тысяч результатов, при этом большая часть результатов про жен — это ссылки на фильм «Три дня на побег», истории 3 семей, 2 из которых про женщин, политзаключенных в Беларуси, и истории советских репрессий, а еще текст Анны Поповой «Почему мужчины не дожидаются жен из тюрьмы». И на этом, собственно, все.
Могу второй раз сказать, что на этом мы заканчиваем выпуск. Ксюш, вообще, я сейчас поняла, что ты не гуглила, как дождаться мужа из тюрьмы, потому что ты встретила своего мужа, когда он уже вышел из тюрьмы.
Я могу теперь гуглить, как жить с отсидевшим мужиком.
Короче, можно очень долго обсуждать приколы про то, как ждать мужа из тюрьмы или что делать с отсидевшим мужем, но про женщин мы не можем найти столько приколов. Даже на сайте Woman.ru, а я думаю, каждая уважающая себя девушка или женщина хоть раз прибегала к помощи Woman.ru. Так вот, даже там есть топики про то, как дождаться мужа из тюрьмы. Типа, девочки, дайте совет, что делать. Все в таком духе. Ну и есть целые группы ВК из разряда «Ждем мужа из тюрьмы», лайфхаки, советы, все вот это подслушано среди ждуль.
Ну да, мне кажется, про то, как ждать мужа из тюрьмы, обсуждают намного больше, потому что я ничего только не увидела, пока, просто гуглила. Я бабка, у меня нет ТикТока. Меня поразил факт, что люди, использующие ТикТок, в каком-то большом количестве записывают ТикТоки про то, как они живут. Вот. И в целом, типа, есть вот эта культура, что есть заочницы, а есть жены. Заочницы — это те, кто заочно знакомится с зэками, пока те в тюрьме. Ну, и есть еще ждули — это как бы женщины, которые ждут мужиков из тюрьмы. Слово ждун ассоциируется у всех не с мужиком, который ждет свою жену из тюрьмы, а вот с этим мемным существом. Ну, и можно сказать, что феномен ожидания женщины из тюрьмы в российской культуре практически отсутствует. А если он и встречается, то обычно такое происходит в среде политзаключенных.
Мы попросили Марию Гондлевскую, сотрудницу организации «Ева», рассказать, как часто в своей работе она встречает женщин, которых не дождались их партнеры. Думаю, многие наши слушатели и слушательницы знают Еву, но для тех, кто не знает, вкратце, это организация, которая помогает ВИЧ-положительным женщинам и делает это по всей России. Темы заключения, наркотиков и ВИЧ часто пересекаются друг с другом, и многие из тех, кому помогает Ева, имели судимость.
Как часто в нашей работе встречаются женщины после заключения, которые остались без поддержки? Да, их достаточно. И зачастую они рассказывают свои истории, потому что мы единственные, кто вообще их слушаем и готовы сопереживать и проживать с ними их боль. Зачастую женщины сначала оправдывают своих сожителей, которые их подставляют, которые подкидывают им наркотики, которые просят их взять вину на себя, потом злятся, и на самом деле позже как будто бы происходит какая-то опустошенность, и нет уже никаких ни мыслей, ни эмоций, а почему произошло так и не иначе, и почему в итоге она осталась брошена там, допустим, в той или иной колонии, и родственники, и сожители, и дети отворачиваются от них.
Ева — уникальная для России организация. Мы оставим ссылку на их сайт в описании этого выпуска. Пожалуйста, почитайте о них побольше и поддержите донатом, если есть такая возможность.
Еще мы поговорили с Яной Леонтьевой, которая работает в фонде имени Андрея Рылькова. Фонд Рылькова помогает наркопотребителям в России. И, как Саша уже отмечала, тема наркотиков и заключения очень связаны. Мы рассказывали в предыдущих выпусках, что по наркотическим статьям в тюрьмах сидят очень многие женщины. Яна не только помогает людям, она сама прошла через заключение, и сейчас она расскажет, в каких случаях мужчины поддерживают своих партнерок, а в каких нет.
Это должны быть те партнеры, которые прожили достаточно нормальный срок вместе жизненный, те, у которых есть дети. Вот такие партнеры, да, они будут ждать. Те партнеры, которые имеют какую-то зависимость, еще чего-то, нет. Из 100% 99% не будут ждать. Потому что если есть употребление, то, к сожалению, зачастую оказывается, что это не чувства объединяют людей, а именно какие-то психоактивные вещества. Семья, она сплочает, и мужики приезжают и на свидания, делают посылки, бандероли, передачки, если у них есть ценность семьи. Если это так пожили, помутили вместе, то это будет прям редкость, если кто-то кого-то поддержит.
Мне интересно, почему, собственно, женщины ждут мужчин из тюрьмы, а мужчины женщин, ну, не особо ждут?
Ксюша, я уверена, что ты знаешь ответ на этот вопрос, но ты была обязана его задать, чтобы я объяснила. И ответ, он заключается в том, что в нашем обществе существует женская и мужская гендерная социализация. И женщин с самого детства учат заботиться о ком-то, обслуживать кого-то и в быту, и в эмоциональном плане, и так далее, и тому подобное. И женщины, даже попав сами в тюрьму, пытаются заботиться о своей семье, о чем мы частично рассказывали в эпизоде про роды в колонии. И в том же эпизоде мы брали комментарии у директорки фонда «Протяни руку». Собственно, этот фонд и помогает женщинам и детям в тюрьмах. Сегодня мы тоже будем ссылаться на фонд, потому что он проводил анкетирование среди заключенных и просил написать, какие проблемы их больше всего волнуют. Ксюша, прочитай, плиз, примеры.
Татьяна из исправительной колонии номер 2 писала: «У меня есть дочь, сын, внук. Дети уже взрослые. Внуку 20 лет, он у меня инвалид. По возможности я бы хотела им помочь, им очень тяжело, но не знаю, как пока. Я получаю пенсию, но по возможности, если смогу, конечно, хочу помочь детям. Я бы очень этого хотела. Или вот еще другая женщина переживает, что не может помочь матери. Она пишет: «Мной был взят кредит, и перед первой выплатой я была осуждена. Спустя год банк прислал иск с годовым процентом, которая сумма в 3 раза больше взятой. Моего срока не хватит оплатить иск, и это лишает меня возможности помогать матери».
Блин, это такая распространенная история на самом деле, когда у людей есть кредит, и в итоге их сажают, и банк не приостанавливает условия договора, по которому должны выплатить кредит. То есть ты типа сидишь, а у тебя в этот момент капают проценты на кредит, и ты выходишь, и тебе надо дофига денег банку отдать. Это же полная жесть. Из той же колонии есть еще одна показательная цитата. Она от женщины, которую зовут Нина, и она пишет: «Я гражданка РФ, у меня 5 детей, и мне нужна моя регистрация о браке, так как муж не может пойти и восстановить ее, вернее, не хочет». То есть у нее 5 детей и муж, но как бы помочь ей некому, потому что муж не хочет. Типа так можно просто не хотеть.
Есть еще другое письмо, которое меня, ну, задело. Его написала женщина по имени Екатерина. Она пишет: «Конец срока мой, июль 22 года. Совсем скоро я покину эти стены. Если честно, я не знаю, что делать и куда ехать. Родных у меня нет. Мама моя умерла, в свой город я не хочу ехать. Снова попасть в то окружение, из-за которого я решилась семьи, дома и оказалась тут. У меня был муж, 2 сыновей у меня растут, но я сама виновата. Пошла на поводу у друзей, супруг подал на развод, меня лишили родительских прав. Старший ребенок мой находится в опекунской семье, а младший с отцом. Как бы я ни пыталась выйти с ним на связь, чтобы поговорить, чтобы мне дали шанс общаться с детьми, все бесполезно. Приходится через чужих людей узнавать, как мои дети, так как очень сильно люблю своих детей и переживаю. Все, что я могу сейчас делать для них, это молиться, чтобы у них там все было хорошо».
Я вспомнила еще одну историю про мужа. Это бывший муж политзаключенной журналистки Марии Пономаренко. И он не то что не помогал ей, но он еще и стал причиной, по которой ее повторно закрыли в СИЗО. Она отбывала домашний арест в квартире родителей бывшего мужа, а он постоянно оскорблял, и в один из дней у них завязалась серьезная ссора.
Сейчас я опять зачитаю цитату. Мария говорила о муже: «Он произнес: „Это все украинские сайты“ и резко вцепился мне в шею, как будто пытаясь вырвать трахею. Настолько резко и неожиданно, что я пикнуть не успела. Спустя 10-15 секунд из своей комнаты вышли родители. Появились они минутой позже, и некому было бы возвращаться в СИЗО». Эту историю Мария рассказала для «Она Медиа». Ссылку на полный ее рассказ и интервью с ней про эту историю мы оставим в описании выпуска.
Простите, что немного отошли от темы, но эта история квинтэссенция пиздеца. То есть Марии дали 6 лет по, ну, как бы закону о военной цензуре, хотя это официально так не называется, да, но это по закону о фейках. Но при этом у нее еще был риск, типа, быть убитой или, защищаясь, убить мужа и получить еще, типа, 6 за то, что она просто пыталась выжить. И на самом деле, ну, сложно в этой ситуации радоваться, как бы, но я рада, что Мария, в принципе, осталась живая.
Честно говоря, все эти истории, вот, которые мы сейчас читали, они довольно душераздирающие. И я помню, мы еще не были тогда знакомы. Вот ты выпустила свой зин «У ворот женской колонии никого». И меня очень задел этот заголовок, потому что примерно в то время или там за пару лет до я несколько раз ездила встречать политзаключенных из тюрьмы, и там вообще была другая обстановка у колоний. Я думаю, ну, она и в целом в среднем по тюрьме другая, но вот когда я ездила, там просто собираются все. Бывшие или нынешние жены, партнерки, друзья, защитники, родители, адвокаты, журналисты обязательно есть. И все просто, ну, человек выходит, все его обнимают, пьют шампанское прямо у колонии, иногда сжигают робу у колонии и едут отмечать, ну, типа, это такой супер, как бы, праздник у людей.
Слушай, ну да, если речь идет о политзаключенных, там другая ситуация. Я вот только один раз ездила встречать политзаключенную девушку, и там собралось, ну, как бы, достаточно народу, и все, как бы, приехали там с подарками, все поздравляли, и мы пошли тусить. Ну, короче, политзаключенные — это немного другая история. А вот все разы, когда я ездила встречать, ну, не политзаключенных женщин, в колонии было приблизительно так. Женщину выводят в Синовка, они идут на склад за вещами. Склад — такое ужасное мерзкое здание сырое, полуразваливающееся. Женщина выходит со склада с сумками, которые ей там выдали, и типа все. После этого она идет на все четыре стороны. Один раз еще баптисты приехали и забрали женщину в свой реп-центр. Я еще на вокзале много женщин встречала в Москве, ну, на разных вокзалах. Это были мамы, которые вышли из колонии вместе с ребенком. Я тогда волонтерила и встречала их, передавала всякие важные штуки, типа одежду для ребенка, еду и так далее, там, коляску даже. Ну, в общем, обычно они как раз ехали транзитом из одного региона в другой через Москву, и я приходила на вокзал, искала эту женщину, и, в принципе, сразу было понятно, кого я ищу. Женщина, которая вышла из колонии с ребенком, она сидит в зале ожидания, у нее с собой куча тяжелых сумок, она в полной растерянности, при этом у нее ребенок 2- или 3-летний, который просто носится по всему этому залу ожидания, бегает как безумный, потому что он, в принципе, первый раз увидел вокзал, светящееся табло, кучу других людей, какие-то киоски, он хочет, чтобы ему, не знаю, купили Кока-Колу, потому что он знает, что такое Кока-Кола, но ее ни разу не пробовал. Короче, если коротко, я вообще не понимаю, как женщины, в принципе, физически добираются домой из колонии. Сейчас вы услышите голос Ани. Эту запись я сделала год назад в городе Кизел. Он находится в Пермском крае. Аня сидела там в колонии-поселении, затем вышла и осталась жить в Кизеле. Я ездила к ней, чтобы сделать материал для издания «Черта» о том, как живет Аня. В принципе, о колонии-поселении. Этот материал можно прочитать, он опубликован. Но мы сейчас послушаем, что Аня говорила о том, как женщины в заключении переживают потерю связи с партнером.
Как-то у нас в лагере приехал мальчик к девочке, они муж и жена были. И вот она приходит с передачки, с длительного свидания, и вся такая недовольная, и всяко разная. Я на нее смотрю, ты что? Ты что говоришь-то? И я ему сказала, чай такой привезти, вот он чай такой привез. Ну, в общем, как бабка. И я говорю, ты что, Тань? К другим вообще не ездят. Их только закрывают, они про них сразу забывают. И у них и дети там, по 2 детей, и по 3 есть. Про них сразу забывают. Ты что, Тань? А он к ней ездил весь срок.
Ну вот такой мужчина там, ну, один вот, на сотню.
Вот на один на миллион.
А у тех, ну а у мужчин, которые сидят, у них может быть там жена, которая поддерживает. Он при этом себе ВКонтакте еще найдет какую-нибудь заочницу. Почему это происходит?
Ну, наверное, больше женщин на свете, чем мужчин. Вот так вот, что ли, когда... Я не знаю, я не мужчина, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ну как? Я просто вижу, как девчонкам плохо, когда они забывают. Вот это я могу тебе сказать точно. Как они ревут. И там и ШИЗО, и ой, там что-то, блин. Им очень плохо. Им очень плохо. Потому что ты и так вроде оказался, да, вот так вдалеке от родных и близких. А тут еще вот такая плянка.
Мы не можем не сказать вам, что спустя 1/2 года после этого интервью Аня умерла. Она жила одна, никто не мог ей помочь бросить наркотики, и в итоге ее жизнь закончилась передозировкой. К сожалению, такие сценарии можно встретить нередко среди бывших заключенных. Если вы или ваши близкие имеют наркозависимость, пожалуйста, обратитесь в некоммерческие организации за помощью. Государство вам точно не поможет, а, скорее всего, сделает еще хуже. Вы можете прочитать больше информации, например, на сайте фонда Андрея Рылькова. Ссылку на него мы тоже оставим в описании выпуска. И тут мы плавно переходим к тому, а кто же, собственно, ждет женщин из колонии. Из тюрьмы женщин, по моим наблюдениям и по моему опыту общения, чаще всего ждут другие женщины. То есть это мамы, бабушки, сестры и подруги.
Мы хотим рассказать вам историю политзаключенной Дарьи Полюдовой. Дарье недавно увеличили наказание с 6 лет колонии до 9. Срок она отбывает за то, что вышла с плакатом, опубликовала антиимперский пост во ВКонтакте и репостнула цитату чеченского полевого командира Шамиль Басаева. Кроме этого, ее обвинили в организации экстремистского сообщества, которым признали движение «Левое сопротивление», а она была лидеркой этого движения.
При этом это не первый срок Дарьи. С 2015 по 2017 года она сидела из-за участия в подготовке марша за федерализацию Кубани. Статьи обвинений экстремистские, и также там есть призывы к сепаратизму.
Заниматься политическим активизмом Дарья начинала в Новороссийске, но ее постоянно задерживали и увольняли из-за этого, и она оттуда переехала в Краснодар, а потом в Москву переехала. В Краснодаре она закончила Академию МВД с красным дипломом, но, пройдя практику в Следственном комитете, отказалась идти работать следователем.
Все это время Дарью поддерживает ее мама Татьяна. В одном из постов о дочери она писала: «Всегда я жду от нее звонка, как глотка свежего воздуха, когда задыхаешься от бессилия». В день приговора, когда Дарье назначили 9 лет колонии, Татьяна писала: «Я не знаю, что сказать на все это и как пережить. Во мне все трясется. Кажется, что я чувствую, как течет по венам кровь. Я больше не могу ничего сказать. Голова отказывается что-либо воспринимать и работать».
Мы поговорили с Татьяной про то, как она помогает дочери и с какими сложностями сталкивается.
Словами очень трудно передать ту боль, то состояние души, в котором мы все находимся, в этом шоке, осознавая то, что наша Даша, политзаключенная, находится уже 3 года в московском СИЗО номер 6. У нее есть еще сестра старшая и средняя. Все ее поддерживают и морально, и материально. Мы самые близкие люди с ней. Я думаю, мы обязаны ей помогать во всем. И даже мы с ней как подружки. Все сокровенные. Она со мной всегда делится. Бывали такие минуты, когда опускались руки и вообще ничего не хотелось делать. Жить не хотелось, но я включала мозги в этот момент и думала: а как же без меня дочь? Ей сейчас в эти минуты я очень нужна, как никогда. Если не я, то кто? Кто будет с ней все это переживать, всю эту боль, всю эту несправедливость? Как можно отказаться от своего ребенка, осознавая то, что она ничего плохого не делает, она не ворует, не убивает никого. Поэтому я ее поддерживала, поддерживаю и буду всегда поддерживать и жить только ради нее. И хотели свидание длительное, хотела поехать, не разрешили длительное свидание, только короткое. А на короткое свидание у Дарьи папа очень больной, в тяжелом состоянии. И не с кем его оставить так надолго. Практически лежачий. Вот боимся, что он так и не увидит Дашу. Сейчас вот ждем апелляцию на приговор, а после апелляции неизвестно, в какую колонию ее направят. Поедет по этапу. Прям душа так болит ужасно. Здесь уже я уже свыклась с тем, что она сидит уже здесь в Москве. Я знаю, что с кем сидит, чего. А там будет неизвестность вообще полная. Первый раз Дарья отбывала наказание в колонии поселений в Новороссийск 2 года. И мы ездили, приезжали с Краснодара, друзья, на машине, мы ездили за ней. Все радостные такие обнимались, целовались и плакали. Я плакала. Встречали, конечно, весело было. Даша радостная была. Только отъехали от колонии, она тут же купила плакат и написала на нем: «Свободу политзаключенным».
Пожалуйста, поддержите Дашу и Татьяну, напишите письмо или отправьте денег. Человек в тюрьме — это очень дорого. И всю информацию мы оставим в описании этого выпуска и сделаем пост в нашем телеграм-канале.
Ну, мы с мужем 2 пенсионера. Конечно, нам и материально тяжеловато, но некоторые друзья помогают. Спасибо большое. И еще Даша, конечно, очень ждет, рада, когда ей пишут письма. Это ее очень вдохновляет. Пишите ей, пожалуйста, письма, открыточки. Письма можно писать через ФСИН письмо. Она всем отвечает, она будет очень рада и благодарна всем. Спасибо всем большое.
Саш, я знаю, что у тебя есть знакомая, которую весь срок поддерживала мама, и там все прошло по лучшему сценарию. Можешь, пожалуйста, рассказать об этом?
Это супер милая история. Мою знакомую зовут Ксюша, как и тебя, Ксюш. Она попала в СИЗО за хранение наркотиков, когда ей был всего 21 год. Вообще, она жила в Москве, но отправили ее в колонию в Ставропольском крае и отправили на 3,5 года. Все это время ее мама, которая вообще живет в Таганроге, приезжала к ней, отправляла посылки, звонила, писала письма. Короче, отдавала все свои силы на поддержку дочки.
Вообще, это так здорово, когда родители не осуждают своих детей за какие-то ошибки, а помогают им в сложной ситуации. И в общей картине вообще мира понимающие и поддерживающие родственники — это такое, исключение и привилегия, которые есть далеко не у всех.
Это редкий пример, когда у девушки в заключении и уже после освобождения есть люди, которые своей заботой создают условия для нормальной жизни, то есть для жизни без боли, одиночества, изоляции и страдания, довольно низкий порог вхождения в нормальную жизнь, когда ты живешь в России. Так, давайте вместе послушаем, что сама Ксюша расскажет нам о встречах со своей мамой и о том, как много сил ей эти встречи придавали.
Она вообще ни на секунду не забывала обо мне. Она постоянно думала, как я там, когда я была там. Она мне все время что-то заказывала. Мы каждый день разговаривали. Утром и вечером я ей звонила с таксофона. Мы с ней сблизились очень сильно. Она приезжала ко мне на длительные свидания. Я всегда брала в библиотеке какую-нибудь книжку, или она привозила. И мы садились с ней, читали, и обязательно смотрели какое-то кино, мы кушали, готовили вместе. Это просто восхитительно было. Это были лучшие дни. И я помню очень такое отступление маленькое. Очень хорошо помню первое длительное свидание свое. Я приехала, получается, в начале осени в лагерь, а свидание мне дали перед Новым годом, 26 декабря. Я ждала этого. Я уже была с ног до головы в работе, потому что меня сразу определили в мастерскую художественную. Естественно, перед Новым годом там такое завалище. Она ко мне приехала. Я помню, я захожу в комнату. Она, видимо, пошла покурить, или куда-то отошла. Я захожу в комнату, стоят тут эти все пакеты, помню маленькие две бутылочки ванильной колы на столе, сумка ее и ее шуба. И я помню, как я села на кровать, и я взяла ее шубу и обняла, и она пахнет ее вот этими духами, да, Шанель Коко Мадмуазель, я помню, в детстве она давно ими душится, в детстве вот этот шлейф, когда она на работу уходит, это просто что-то неописуемое. И тут она заходит в комнату. Я помню, как я ела. То ли она мне красной икры привезла, то ли что-то такое новогоднее было. И я помню, как у меня запульсировало просто в голове вот это вот просто, не знаю, какой-то бешеный выброс, чего там, дофамина. Мама рядом сидит, мы отдельно от всех, от всего вот этого комнатки, маленькой комнатки, которая просто чем-то неземным тогда была. Рай настоящий.
И в конце я хочу рассказать вам еще одну небольшую историю о Ксюше и ее маме. У вас от нее, мне кажется, просто разорвется сердечко. Пока Ксюша сидела, умерла ее собака. Собака была уже старенькой. Никакой насильственной смерти. Это была естественная смерть, не переживайте. Поэтому перед освобождением Ксюши ее мама взяла маленького щенка и вместе с ним встречала дочку у ворот колонии. А потом еще прогулки с щенком помогали Ксюше заново социализироваться в большом мире. Типа она выходила с щенком и показывала ему, что на улице, и сама заново вспоминала, что на улице происходит. Чтобы совсем не потерять веру в мужчин, ха-ха, как будто она у меня осталась, мы хотим рассказать вам и другую историю. Мне кажется важным рассказать об исключениях из правил, и сейчас мы расскажем историю о том, как женщину ждали и дождались из тюрьмы.
Это история Оксаны и Андрея Ермаковых. Андрей — фитнес-тренер, а Оксана — бухгалтер. Она была осуждена по ложному обвинению в мошенничестве. Ее приговорили к 6 годам колонии. Но из-за того, что Оксана из этих 6 лет 3 года провела в СИЗО, где по некоторым статьям день считается за 1,5, на свободу она вышла через 4 года, и все эти 4 года Андрей ее ждал. Андрей и Оксана вскоре после освобождения Оксаны давали интервью Ольге Романовой на YouTube-канале My Russian Rights. Сейчас вы услышите отрывки из этого интервью.
Мы на свободе 1 месяц с Оксаной. Сегодня прожили вместе 1 месяц.
Да.
3 апреля мы приехали домой. Сегодня 3 мая.
Сколько, Оксан, тебя не было?
Я не была ровно 4 года.
1461 день.
Андрей, ты каждый день считал?
Нет, но я каждый день страдал, а посчитал потом. Я не знал, сколько их будет.
Оксан, я вообще могу посчитать на пальцах одной руки мужчин, которые дождались, а ты?
Я пыталась посчитать количество женщин, которые были со мной рядом. Более 300 женщин — это те, с которыми я общалась и в тех или иных камерах, то есть с которыми мне довелось пообщаться. Среди них вот только мой супруг, да.
Неужели мужчинам?
Нет. Есть те, которых еще поддерживают, но они пока не вышли. Поэтому что будет дальше, неизвестно.
Ну и, Андрей, насколько я знаю, сколько я видела, мужчины остаются какое-то время, а потом уходят. Так, чтобы 4 года — это один не из сотен, из тысяч. Оксан, ты всегда знала, что Андрей будет тебя ждать?
Никогда. И не думала об этом. И однажды я задала ему этот вопрос. Он ответил тогда, на свидании в СИЗО. Он ответил, что если бы я знал сначала, возможно, я бы не смог. Но только события делают нас смелыми. Нельзя знать наперед, на что ты способен. Только вступив в эти обстоятельства, ты просто делаешь. Ты просто есть и хочешь быть. Один или с кем-то. Он выбрал остаться со мной.
Лучший в мире муж. Да?
Да. Да. 20 лет сомнений, и все в порядке.
20 лет ты сомневалась, да? 20 лет в нем сомневалась?
Сейчас вот я месяц дома, и девчонки звонят из колонии, кто все-таки туда доехал.
Вчера звонили.
Кто со мной был. Вот на Пасху очень многие звонили. Прочее. То, о чем они мне говорят, я полагаю, что, наверное, я для них сыграла какую-то роль в жизни позитивную. Вы сейчас, конечно, много говорите о нас как о паре. И нас делить нельзя. Мы, конечно, как...
Мы парочка.
Да, петелька с пуговкой. Вот. Но чаще всего я слышала от них то, что они говорили, что любовь — это в кино. В жизни это разводы, алименты, брошенные дети, какие-то жилплощадь, какие-то деления и прочее. И чаще всего они говорили, что благодаря мне и Андрею они увидели, что такое бывает. И важное для меня, они сказали, и я так хочу. Даже если у меня так не получится, я знаю теперь, чего хотеть. Надо искать.
К сожалению, Андрей Ермаков не ответил на наше сообщение, но, судя по его соцсетям, еще летом 22-го года они с Оксаной были вместе. Подводя итог выпуска, можно сказать, что порадовать вас особо нечем, кроме последней истории.
Еще история про Ксюшу, которую мама ждала. У нас целых две хорошие истории было, ты посмотри. Это уже много. Женщины с колонии мужья ждут нечасто, а точнее, они практически всегда исчезают. И возвращаться женщине некуда и некому, но это уже тема для отдельного эпизода. Несмотря на заключение, женщина все равно думает о том, как заботиться о своей семье. Ну, типа, ее никто не поддерживает, но при этом она думает, как поддержать семью, которая осталась на воле.
Но из хорошего, как Саша уже упоминала, о женщинах в тюрьме заботятся другие женщины, мамы, бабушки, подруги. И некоторые мужчины таки дожидаются своих партнерок из тюрьмы. Я вот недавно даже встретила такую пару. Это была девушка с молодым человеком. Девушка была политзаключенной в Беларуси. Она сидела 1.5 года, и он ее ждал, и сейчас они вместе.
Ну да, это очень показательно. Типа женщина, которая ждет, она такая, ну, блядь, она ждет. А когда мужик ждет, все такие, вау, вот это мужчина! Это, знаете, как отец, который гуляет с ребенком. Вау, это отец, который гуляет с ребенком.
Кстати, Саша, про хорошее. Какой твой любимый отзыв на этот раз?
Я взяла снова отзыв из Кастбокса, потому что я весь первый сезон дискриминировала пользователей Кастбокса, и я читала только отзывы из Apple Podcast. Еще раз извините, я не специально, я просто не знала, что на Кастбоксе тоже можно отзывы оставлять. Паулина Павленко пишет: Это безумно страшно и безумно интересно. Всем надо знать, тема не для избранных, а для всех. Спасибо, девушки. Спасибо всем, кто делится знаниями и опытом. Я жму руку всем женщинам, которые такое пережили, если можно. Тюрьма в неком смысле лакмусовая бумажка. Спасибо, Паулина. Кстати, у вас очень красивое имя. И да, если бы не героини наших выпусков, то у нас бы не получилось такого крутого подкаста. И я знаю, что многие из наших героинь, они потом слушают выпуски и вообще слушают наш подкаст. Поэтому привет всем, с кем мы разговаривали и для этого выпуска, и для предыдущих выпусков.
Спасибо вам большое. Вообще восхищаюсь теми, кто не боится рассказать свою историю или поделиться опытом. И спасибо большое нашим слушателям. Еще хотела напомнить, что у нас есть телеграм-канал, он называется «Женский срок», и там мы будем выкладывать дополнительные штуки к выпускам. Стараемся делать это сейчас, но получается у нас пока не очень, но скоро все будет, я надеюсь. Так что подписывайтесь, пожалуйста.
А еще я хочу напомнить про зин, который мы сегодня упоминали. Он называется «У ворот женской колонии никого». Его все еще можно заказать, он стоит 500 плюс рублей. 500 плюс, потому что он продается за пожертвования от этой суммы. Пожертвования в пользу организации, которая защищает пострадавших от домашнего насилия. А у нас в телеграм-канале, там в описании канала, есть ссылка на бот, через который можно заказать, узнать больше информации. Так что еще один повод подписаться на наш телеграм-канал.
А еще в нашем телеграм-канале вы можете найти ссылку на гид по помощи политически преследуемым женщинам. Мы его наконец обновили, и, к сожалению, там стало еще больше женщин, и им всем нужна поддержка. Ссылку на гид можно найти еще в описании выпуска, но лучше найдите ее в телеграм-канале.
Ксюша, у нас с тобой очень много всего есть, я хочу сказать.
Но не только у нас с тобой. Еще у нас есть прекрасный звукорежиссер и две прекрасные редакторки — Полина и Аня.
Да, это так. Полина и Аня, и Ксюша тоже сегодня заставили меня обложиться подушками, чтобы звук был лучше. В прошлый раз я сидела под пледом, но им показалось, что я слишком пыкаю в микрофон, и что это ужасно слышно и травмирует слушателей. Хотя я лично ничего не заметила. Поэтому сегодня мы сменили стратегию, и я обложила микрофон огромными подушками. Я надеюсь, это поможет. А если не поможет, то мои страдания были зря.
Если говорить про стратегии, которые меняются, у нас появилась новая почта, по которой с нами можно связаться. И еще мы завели телеграм-бот для связи со слушателями. Подмигиваю в сторону нашей редакторки Ани. И слушайте нас, мы есть везде. Спасибо большое.